Здравствуйте, дорогие друзья. С вами канал «Нумедиа из России». Я Ирина Петровская. Со мной в студии моя коллега, журналист, медиа-аналитика Арина Бородина. Вначале я хочу от всех нас, от себя, от нашей съемочной группы, от канала «Нумедиа», от той самой «Новой газеты» выразить свои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в ужасном теракте в Крокус-Сити. Пожелать здоровья тем и выздоровления тем, кто пострадал во время этого теракта. Понимаю, что никакие слова здесь не могут помочь, но, тем не менее, просто чтобы знали, что мы всей душой с вами. Мы сегодня с Ариной Бородиной планировали, в общем-то, совсем другой, даже не сегодня, а на этой неделе планировали другой разговор на другие темы, но ворвалась, как это теперь часто бывает, ужасная реальность. И поэтому мы сегодня решили поговорить о том, как телевидение и освещало этот теракт, и как вообще изменилась сегодня вся медийная реальность. Тем не менее, когда это все произошло и появились первые сообщения, многие люди, даже которые уже утратили рефлексы телесмотрения регулярного, все равно включили телевизор, а потом очень скоро начали писать в своих соцсетях, в телеграм-каналах, как они изумлены тем, что они увидели, как они возмущены тем, что они увидели. Поэтому, Арина, у меня к тебе главный вопрос, то есть, вернее, один из вопросов. Что, собственно, могло так поразить зрителей, что они этому уделили огромное внимание в соцсетях? Вообще, что в этот момент происходило? Ты фиксировала все с самого начала по буквально минутам и часам. Вот вкратце, что происходило на сей раз? Мы знаем, как телевидение в целом отучилось реагировать на актуальные события, тем более катастрофические.
Здравствуйте, во-первых, и тоже от себя хочу выразить глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и сил пожелать восстановления скорейшего тем, кто сейчас в больницах и дома восстанавливается после этого страшного теракта. Я скажу так, что я вообще за последние 2 года так пристально не слежу за телевизионным эфиром, хотя за плечами у меня уже больше 20 лет вот именно таких отсмотров и фиксаций, мониторинга каких-то событий, катастроф. Это, в общем, была всегда много лет неотъемлемая часть моей работы. А тут уже за последние 2 года у меня нет этой необходимости, но, видимо, как я говорю, профдеформация, привычка профессиональная срабатывает. И я, поскольку вот веду канал, в реальном времени...
Телеграм-канал.
В реальном времени, когда после 20.00 я не следила за телевидением, это важно уточнить, а постфактум, конечно, уже отследила все поминутно, когда и сколько, какие сюжеты впервые с информацией о теракте появились на главных федеральных телеканалах. А вот уже дальше, когда теракт разрастался, количество жертв стало появляться информация о масштабе катастрофы в Крокус-Сити-Холле, конечно, в реальном времени я это видела. И если начать с этой части, говоря о специальных выпусках, о там, возможном прерывании вещания традиционного, которое идет пятничным вечером, это я видела и стала, собственно, по привычке фиксировать, что вот на канале таком-то появилось то-то, закончился спецвыпуск, начался такой-то проект. Это все я отследила и записала. И в телеграм-канал в первую очередь, конечно же. Но если мы вернемся к вечеру 22 марта, то сам теракт, первые сообщения появились после 20.00 вечером. Я посмотрела потом по верстке главных федеральных каналов, которые смотрят подавляющее количество населения, даже если исходить из данных, то в программе «Вести» в 20.00 на канале «Россия-1» вот я как раз себе выписала, они были первыми, надо сказать, из больших каналов, я подчеркиваю. В 20.37 там появилось короткое сообщение в «Вестях», но говорили о стрельбе в Крокус-Сити-Холле. Потом я уже, когда смотрела свое вещание, прямые трансляции, вели канал 360, это то, что я знаю наверняка, это канал, который прежде всего вещает, он рассказывает о Подмосковье и Москве, «Россия-24», у них было прямое включение от Крокус Сити Холла, а большие каналы, «Россия-1», первый канал НТВ, не прерывали вещание, и вот выпуски у них в течение всего выпуска в вестях было 4 включения коротких по минуте, потом был блок после 21 часа на 9 минут 34 секунды. И программа «Время» очень короткой новостью в 21 час тоже открылась именно с событий около Крокус-Сити-Холла. Там тоже был короткий сюжет, и все называли аккуратно, естественно, слово «теракт» не звучало. Стрельба, трагедия, чрезвычайная ситуация. И таких включений в течение выпуска традиционных, вот так же я посмотрела, в программе «Время» было 4 включения от 1 до 3 минут, и то же самое было в «Вестях». И даже, я хочу сказать, по меркам нынешнего времени и того, как иногда бывало в прежние годы, десятилетия даже назад, это еще, если мы говорим сейчас именно про временной показатель, и что все-таки об этом сообщили, а не замолчали, и могли вообще не сказать, я бы ничему не удивилась по нынешним временам, сказали очень аккуратно, что есть погибшие, и, возможно, погибшие есть раненые. И дальше, ну, здесь тоже эта реальность, просто, видимо, для многих она стала как раз шокирующей для пользователей соцсетей, продолжилась традиционная эфирная сетка пятничного вечера. Шоу «Голос» на Первом канале и развлекательное шоу «Удивительные люди» на канале «Россия-1», а на НТВ шел сериал, позже начался «5 минут тишины», «Море и горы». Ну, какой-то детективный сериал, нон-стоп, несколько серий. И дальше я уже позже, я включила, просто у меня 3 экрана через интернет, слава богу, сейчас можно смотреть. Первое включение, прерывание традиционного эфира, шоу «Голос», где поют участники, развлекательное шоу, масштабное, популярное, безусловно. 22:40, то есть это спустя 2 часа с лишним, был первый спецвыпуск, где уже было понятно о масштабе трагедии и уже говорили о теракте.
Здравствуйте, мы снова в эфире со специальным выпуском новостей. Как сообщает ФСБ России, 40 человек погибли, более 100 пострадали в результате чудовищного нападения на мирных людей в подмосковном Крокус-Сити-Холле.
В 23 часа появилась чуть раньше бегущая строка. Эрнест Мацкевич свел этот выпуск, а там был Виталий Елисеев на Первом канале. В 23 часа, они где-то минут, наверное, за 15 спустили бегущую строку на «Россия-1», прервали это удивительное «Люди», это шоу, что будет спецвыпуск. Дальше они уже выходили где-то с интервалом, выпуски были по 20 минут, и выходили они примерно где-то через полчаса-час. Поразительно НТВ, которое вышло еще позже.
Позже всех,
позже
последним.
Всех. Я еще написала, говорю, когда-то новости были их профессией. Ну, это уже в позапрошлой жизни. Вот. Но если именно с точки зрения социологии и с точки зрения факта времени, на НТВ было позже всех, меньше всех, и они, в общем, очень плавно переходили в свой сериал, и он шел там до глубокой ночи, а потом после 0 часов на НТВ шло записное, тоже по сетке, значит, политическая программа, называл «Своя правда». Я написала, у них какая-то очень своя правда. Там обсуждались итоги президентских выборов, какие-то национальные проекты, в общем, достижения.
Ну, заранее
записанные. Заранее,
нет,
ну, записная, да? Записная
консерва.
Программа. Консерва, да. Роман Бабаян ведет. И, естественно, на фоне того, что уже было известно о десятках погибших в Москве, да, то есть будем говорить в Москве, неважно сейчас Подмосковье, Москва все равно это Москва, это просто дичайшим образом все было. Но скажу так, что если оглядываться на события и прошлых лет, так и было раньше. Ничего в этом смысле, я тоже написала эту строчку, ничего не изменилось в этом смысле, что было за последние 20 лет несколько, к сожалению, трагедий таких крупных, когда федеральное телевидение молчало по 2 часа, и утром это было, и вечером. Разные теракты. И в Москве на Лубянке, парк культуры были взрывы. Теракт был в Домодедово, в аэропорту, когда тоже десятки людей погибло. Ну, что уж говорить про Беслан в 2004 году, про Нордос в 2002, но тогда была другая реальность. Вот после Нордоса она изменилась.
Вот, я бы хотела как раз Нордос взять за отправную точку.
Да, но здесь я просто, чтобы закончить, я хочу сказать, и это важный момент, что реалии, к сожалению, не изменились за десятилетия, получается, страшно произносить эту цифру. Но они говорили, как могли, отправляли корреспондентов. И вот это реалия времени – это очень активное использование телеграм-каналов. Причем главные государственные каналы показывали видео телеграм-каналов, которые совершенно другой направленности. Будем говорить, либеральные телеграм-каналы, у которых была видеокартинка. Ее показывали зрителям по телевидению. А потом уже были включения корреспондентов на местах, там, у круг.
Возвращаясь к этой отправной точке, 2002 год, захват террористами театрального центра на Дубровке, первый вот такой вот массовый захват заложников. До этого были захваты, тоже массовые. Мы вспомним 95-й год, Буденновск. Все было более чем открыто. Мы помним, как председатель правительства Виктор Степанович Черномырдин прямо под камерами общался и говорил: «Шамиль Басаев, говорите громче, вас не слышно».
«Шамиль Басаев, я абсолютно очень плохо слышу. Не понял, что. Говори громче».
И договорился с Басаевым о том, что предоставляет ему гарантии безопасного выхода в Чечню, выезда, да, с добровольными заложниками, журналистами, кстати, в том числе. И за это Виктор Степанович многие годы долбали, якобы он нарушил правила, с террористами нельзя договариваться, но тем не менее нарушил, но спас, возможно, не одну тысячу людей. Да? Но это другой век. Другая власть, и поэтому берем все-таки вот 2002 год, Норд-Ост. Ты говоришь, ничего за 20 лет не изменилось. Изменилась вся в целом медийная реальность.
После Норд-Оста.
После Норд-Оста даже не в том смысле, что изменились правила. Установленные для
правила, да.
Официальных каналов, для государственных каналов, для федеральных каналов. Но изменилась реальность, что появились телеграм-каналы, соцсети, и активно стали каждый сам себе блогер и фиксатор событий на собственное мобильное устройство. Но если, опять же, возвращаться к этому захвату в Норд-Осте, в итоге виноватыми назначили журналистов, как
конечно,
ты помнишь.
Конечно.
Рейтинг на крови, как
наших
было сказано.
Сограждан.
Да. А наших сограждан, как было сказано Путиным, после того, как якобы, это до сих пор не доказано, НТВ показывал в прямом эфире начало штурма. Они утверждают, что они показывали уже, когда штурм вовсю шел. Сами террористы работали абсолютно в расчете, как все террористы мира, на медийную отдачу, на медийный эффект. Если ты помнишь, они вызывали к себе журналистов НТВ.
Конечно, Сергей Дедух приходил с камерой.
И второй был Борис Кольцов.
Ну, он брал, Мавсара Бараева записывал Дедух, а Борис Кольцов был в фойе.
Террористы посадили нас в разоренном буфете, можно сказать, в кладовке. И к нам пришел туда единственный человек из них, который не носит маски. Это... Мовсар Бараев.
И даже был Тимофей Баженов, нынешний, которого мы сейчас уже знаем совершенно в другом образе, он тоже там был. Просто у него была там какая-то отдельная совершенно миссия. Я тогда подробно просто про это все писала. И сейчас вот перед эфиром читала эти все свои хроники освещения.
Но был еще РЕН-ТВ Лесневских, они нынешние, и они
Кирилл
тоже
Кузняков.
Там снимали. Более того, они связывались с театральным центром и разговаривали по телефону.
И передавали в оперативный штаб.
И передавали информацию в оперативный штаб. Точно так же «Эхо Москвы», которому потом тоже это вменили в вину, понятное дело. Ну и все такое прочее, что в итоге привело вначале к дискуссии о том, что первый в нашей истории, в истории нашей практики, дискуссии, что дозволено журналистам во время терактов, как они должны себя вести, какие должны быть... Вначале речь шла о самоограничениях, а потом, соответственно, это привело к постепенному суживанию возможностей вообще. Мы это помним, и на основании всего этого, и в первую очередь НТВ воплотился своей должностью Борис Йордан потом. Через некоторое время исчезла программа «Намедни» и Леонид Парфенов.
Программа «Намедни» выходить не будет. Конечно, долг перед зрителями еще важнее, но, пожалуйста, поймите и нас. Счастливо.
И ну, свобода и слова, Савик Шустов.
Свобода слова. Во время этого теракта, он длился 3 дня, Савик Шустер в студии собрал экспертов и родственников заложников. И это тоже все по каким-то стандартам считалось, прежним стандартам считалось невозможным. Дальше, что называется, шли годы, да? Дальше был теракт в Беслане. И уже журналисты, в первую очередь телевизионщики, работали под абсолютным контролем. Даже есть кадры, где их контролирует, точнее, контролирует общение властных представителей с прессой Дмитрий Сергеевич Песков. Он ничего не говорит, но он явно стоит на заднем плане и прислушивается к тому, что говорят. И самое главное, журналисты уже выдавали в эфир официальную информацию, что тоже привело, по-своему, к катастрофическим последствиям. А дальше мы можем наблюдать, как постепенно отрубались возможности телевидения, как в своих самоограничениях оно дошло. То есть, собственно, возникла дилемма – показывать все или не показывать ничего. В итоге мы, в общем, в какой-то момент почти федеральное телевидение пришло вот к ситуации, когда мало что можно показывать, тем более, когда нету реальных указаний.
Только что мы получили первые видеокадры. По предварительным данным силовых структур республики, террористов около 20 человек. В их руках находится не менее 200 детей, их родители и преподаватели.
Я две краски просто еще хочу. Эволюции вот этого запрета на эфир и цензуры в освещении терактов. Конечно, Нордост стал большой травмой для всех, психологической и, можно даже сказать, кому-то, наверное, физической. Когда был штурм школы в Беслане 3 сентября 2004 года, вот у меня пошаговая заметка, как начиналось, кто что говорил, во сколько выпусков. Ну, это всегда было в «Коммерсанте», где я тогда работала. Это был такой стандарт. Этих заметок у меня просто вот несколько про все теракты. Как кто освещал, когда выходили спецвыпуски, как молчали, что показывали, кулинарный поединок или улицы разбитых фонарей. Почему я и говорю, что иногда по 2 часа молчали. И вот в 2004 году, 3 сентября, когда начался штурм в Беслане, НТВ, надо отдать им должное, тогда канал возглавлял Владимир Кулистиков, они были единственным каналом, который так у них получилось. Они в 13 часов выходили с плановым выпуском.
В Беслане, как мы видим по этим видеокадрам, НТВ транслирует их в режиме прямого эфира. Идет стрельба и эвакуация заложников. Пока нет никаких точных данных о том, что же происходит.
Как раз в 13 небольшим начался штурм. И там работало несколько корреспондентов, в том числе Руслан Гусаров, он возглавлял это бюро в Беслане. И когда побежали люди, понесли детей, окровавленные люди бежали, и ведущий в студии уже просто в третий раз кричит: «Что происходит? Что происходит? Объясните, что у вас там происходит?» Потому что слышны взрывы, они же ушли с планового выпуска, потом опять включились. А он просто истерично почти закричал: «Мы не можем говорить, что происходит, потому что идут, значит, боевая операция». Тем не менее, они были первые, и там как раз эта знаменитая история, когда в эфир прорвался технический звук, мы не можем сейчас нецензурно говорить, это было 2 слова, одно было на «Б», можешь заметку прочитать.
Да, я помню,
да,
тоже.
Да, это все, да. Это, а дальше слово на «П», которое кончается буквой «С», можно догадаться, что вышло в эфир.
На фоне взрыва.
На слове, да, и бегущих окровавленных заложников. А потом вечером на НТВ же этот же Руслан Гусаров, он стоял с представителем ЦОС, его фамилия была Андреев, он был от ФСБ, курировал вот эту всю информационную, значит, составляющую закрытую. Он ему задавал вопрос с микрофоном: а все ли мы делали правильно? Вот это я всегда помню. Правильно ли мы давали информацию? То есть журналист в эфире новостного выпуска говорил об этом. И Это была, конечно, очень памятная история. Ну, а тогда два государственных канала, первый и «Россия-1», полчаса, когда уже и BBC, и русский Евроньюс выходили, и CNN, уже давно транслировали «Штурм» и НТВ, что важно. Причем еще парадокс был в том, что камеры ВГТРК, и они там стояли, их использовали в том числе западные компании для ретрансляции, там, показов. Они молчали. «Дама с попугаем» мелодрама шла, а там «Мир приключений» Михаила Кожухова. То есть такая мирная, развлекательная, текущая эфирная жизнь. Почему я говорю, что ничего не менялось? Я вот упомянула сейчас программу «Кулинарный поединок», взрывы в метро в центре Москвы, более там 25 или 30 погибших было. А там идет вот эта вот такая благодать. И я помню еще очень хорошо, там разница в 10 месяцев, я просто перескакиваю, была... Утренний же был теракт, и люди же ехали на работу, они ничего не знали, им ничего не сообщали, где перекрыты ветки, как добираться, кто погиб, сколько человек, ну, какая-то общая информация. И шел в записи утренний канал, потом пустили бегущую строку, но уже поздно, спустя там почти час. И когда я об этом написала заметку, мне позвонили, моему руководству в редакции позвонили с канала «Россия», сказали, что у них сломалась титровальная машина, и поэтому они не могли пустить титр. Это при мощи и технологиях телевидения, которому всегда это удавалось, у них сломалась титровальная машина, и других возможностей, конечно, они не нашли, чтобы оповестить своих зрителей о том, что в столице страны случился теракт. Крупный. Поэтому меня, в общем, если говорить о профессии, меня, конечно, это не удивляет, но вот эта трансформация после Норд-Оста, после того, как были вот эти всевозможные совещания, тогда вносились поправки в закон о СМИ, закон о борьбе с терроризмом, Путин наложил вето, тогда собирались главные редакторы печатных электронных СМИ, как раз Алексей Венедиктов.
Хартия вещателей тогда
составляли. Да, индустриальный комитет, да-да-да, все это вносилось, все это разбиралось. И после этого выступления мы на следующий день записали с Йорданом интервью, с Борисом Йорданом, который тогда возглавлял НТВ, и он объяснял позицию НТВ, он соглашался с президентом, а что ему было делать, естественно, в этой ситуации. Но при этом он пытался отстоять позицию телекомпании, что все работали точно, никаких нарушений не было, и журналисты, которые работали, он ими гордится по праву, и, в общем, был удовлетворен их работой.
Возвращаясь ненадолго, потому что мы еще все равно будем делать эти отступления в историю. Возвращаясь к нынешнему страшнейшему теракту, по-прежнему, что возмутило и изумило многих зрителей, что сетку вещания не меняли до поздней ночи два главных канала. При этом часть людей возмущалась, а вот сегодня нам наша продюсер Света рассказала, что часть подписчиков их, наоборот, писала, а зачем было прерывать «Голос»? Мы смотрим «Голос», нам приятно смотреть «Голос», нам интересно смотреть удивительных людей.
Ир, но это тоже не вчера началось.
Это не вчера началось. Я о другом. Да. Я хочу о другом сказать. В данном случае, как всегда считалось, как везде, извините, во всех учебниках написано, телевидение все-таки главная его функция, да? Если мы говорим о телевидении, информация. Поэтому люди, которые говорят, зачем нам в этот момент информация, они, видимо, не отдают себе отчет, что в данном случае телевидение еще и выступает как средство оповещения и предупреждения.
И коммуникации.
Да? Коммуникации – это отдельно, потому что та коммуникация, которую сегодня нам предложил экран, она скорее приведет к огромному количеству людей, испытывающих посттравматический и травматический синдром, независимо от того, были они там на месте, видели ли они это своими глазами или, не дай бог, вообще угодили в эпицентр всего этого кошмара. Да, в данном случае мы говорим просто вот так же о людях, которые в этот момент ехали, пятница вечер, они могли ехать рядом в стоящий огромный торговый центр, вот этот Крокус Сити Молл. И зачем в этой ситуации, то есть я понимаю, люди любят «Голос», но «Голос» в данном случае совершенно не самое главное зрелище, которое, мне кажется, должно было бы в этот момент быть явлено телеэкраном.
Я хорошо помню, тут я должна сказать, что когда разбился Боинг, самолет в Казани, и было очень много жертв, это тоже был выходной день, шел на Первом канале КВН. И я помню хорошо эти комментарии, почему прервали КВН. Ну, где-то в Казани, как казалось, видимо, каким-то людям разбился самолет, там было много людей и дети. Почему прервали трансляцию КВН? У них там вышел спецвыпуск. Здесь все, конечно, разные, но для нормального, как мне кажется, человека, конечно, это жуткая совершенно реальность, когда тут гибнут люди в таком страшном, вообще совершенно чудовищном преступлении. Я просто пытаюсь даже собраться, и очень сложно, конечно, говорить, когда представляешь эту картинку, которую ты видел в телеграм-каналах и в других соцсетях, и ты видишь, как идет глянцевое популярное шоу. У меня был еще личный какой-то ступор, когда я видела человека, которого давно и хорошо знаю, и вот он ведет программу, и так, в общем, хорошо ведет. Я сейчас про другую программу говорю, про «Удивительные люди», и все это так мирно разливается в эфире, и люди смотрят, видимо.
Похочут.
Да, и там, смешно. Главное, именно развлекательные программы идут. Вот развлекательные. То есть не то, что там какой-то бы фильм бы шел или еще что-то. И, конечно, контраст с реальностью, вот он, собственно, и сражает. Но сейчас, благо, есть действительно альтернативная возможность это видеть. Все-таки чем дальше мы от этого времени отходим, несмотря на все ограничения, несмотря на реальность, в которой мы живем больше 2 лет, есть возможность видеть это в соцсетях. Они заменили экран. Но в дни трагедии и катастроф это... тенденция всего мирового телевидения, хотя там тоже есть свои соцсети в разных странах и везде, все равно инстинктивно человек включает телевизор, потому что картинка, качество, технологии, они, по идее, на стороне телевидения. И действительно, когда уже включились сюжеты, все равно ты вольно или невольно смотришь на большой экран и на большую картинку, она дает представление, хотя, конечно, возможности очень ограничены в любом случае, этой информации, которая поступала. Но по-хорошему она, по идее, и не несет такой необходимости. Меня все время задаю вопрос, чем руководствуются? Ну, вы же уже сказали в своих основных выпусках, и, в общем-то, понятен масштаб катастрофы. 4 раза, вот я специально записала, 4 раза в течение выпусков и «Вести» в 20.00 и программа «Время» на Первом канале включались от «Крокус Сити Холла». И как дальше? Почему дальше? Это кто-то же говорит, так, продолжаем эфир, не тревожим. Продолжаем текущий эфир. Как это происходит? И также вот эти все предыдущие теракты, о которых я говорила, было же точно так же.
Но телевидение за эти 20 лет, в первую очередь телевидение, потом не только после «Нордоста», как ты помнишь, уволили главного редактора газеты «Известия» Раф Шакирова, конечно, где я работал. За что? За... бьющий по нервам эмоциональный уже пост-нордостовский номер. А нет, это Беслан. После Беслана его уволили, конечно. Где были опубликованы поразительные по силе воздействия фотографии. И это показалось тем, кто курировал тогда газету «Известия», излишним. Да?
Собственники.
Нет, собственникам... предложили уволить главного редактора.
То есть вся была проблема в том, что это...
А дальше били по рукам телевидения. И били, и отбили, помимо всего прочего, всякую способность самостоятельно принимать решения, но помимо способности и невозможность, видимо, принимать решения, пока не будет некое спущено сверху, как это называют, методичка или... расшифровка, да, хоть каких-то версий или попыток, да, мотивации происходящего. И поэтому и руководство утратило этот рефлекс профессиональный, да, потому что боится в первую очередь за то, что получит опять по голове, по рукам. И журналисты, к несчастью, тоже утратили вот эту вот возможность быть самостоятельными в этой профессиональной сфере деятельности.
Но здесь у них вообще никаких прав-то нет.
Более того, если ты видела первые кадры, которые в том числе показывали и по телевизору, что делали стоящие уже в оцеплении полицейские или кто там у них стояли, первым делом они отгоняли журналистов.
Давай, ускоряемся!
подальше. Поэтому это самое простое, что может быть, это отогнать журналиста от места, где происходит кошмарное, да, самое, может быть, главное на этот момент событие, которое определит еще на какое-то время развитие вообще, в принципе, ситуации, да, в стране.
Но это мирового вот масштаба события, трагедия.
Мирового, именно мирового масштаба события и трагедия. Я сейчас не говорю о версиях, которые они потом стали высказывать. Это как бы, в общем, вне нашей сферы нашей компетенции. Я говорю о самом профессиональном инстинкте и рефлексе, который был убит за вот это прошедшее 20-летие. Когда самостоятельно ни руководство, ни тем более редакция не могут принимать вот эти решения.
Когда в 2001 году, как ты помнишь, случилась трагедия в Америке, когда были небоскребы, в общем, теракт.
Ну, атакованы, да.
Атакованы, и это вообще была мировая катастрофа. По несколько часов не выходили из эфира государственные каналы.
Но пока никто не берется сказать, кто стоит за этим терактом. И ваши кадры. Мы в прямом эфире видим, как падает вторая башня. Какого центра больше нет.
Наши,
я в данном случае, да. То есть 5 часов первую, сидел но... на... Там тот же Брилев работал на «России-1». Норкина тогда еще существующем ТВ-6. Они по несколько часов...
Познер.
Да, Познер. Они все сидели в эфире. Сетки были сломаны. Никакие сериалы не шли. Полностью был переделан эфир. Но ведь и в Нордосте, во время Нордоста было точно так же. По несколько часов, вот как в 22 часа там появились первые новости. Как раз я помню, Ольга Романова на РЕН-ТВ заканчивала новости. Потом был эфир НТВ, который вел Кирилл Поздняков, и вот он потом еще тогда с террористом выходил в эфир, потом связь прервалась, и дальше все каналы выходили постоянно. Они меняли сетки. Тогда этим был заполнен эфир.
Так я и говорю, да. Это отправная точка, после которой это стали телевидение в первую очередь обуздывать, стреножить и обрубать их остающиеся еще возможности и, собственно, профессиональные их обязанности были сведены вот к тому, что они должны что-то показать и озвучить официальные какие-то версии.
Нет, но всегда есть возможность. Это я помню, что когда случился вот теракт в Домодедово, и уже погибли десятки людей, ну хорошо, допустим, не доехала там телевизионная станция, но сейчас есть и телефоны, и средства связи какие угодно, можно выходить в эфир, сообщать, бегущая строка, информировать. Это вообще ничего не стоит технологически. Это исключительно идеологические установки и ограничения. И поэтому для меня, конечно, повторюсь, то, с чего мы начали, постоянно к этому возвращаемся, для меня было поразительно, что ничего не изменилось, но и не вчера началось, получается так. И стерильность, она, конечно, с годами все сильнее и сильнее, особенно сейчас в силу разных ограничений. Никаких очень похожие схемы, каких тем не касаться, как давать, очень похожие сюжеты, очень похожие структуры выпуска у двух главных государственных каналов, когда я уже 23 числа смотрела итоговые вечерние выпуски, потому что они, опять же, в свою очередь, всегда отличаются, я здесь не особенно всегда стараюсь вникать, всегда новости и так называемые дискуссионные вот эти программы и ток-шоу, они отличаются по наполнению тем и ракурсов между собой. Это тоже здесь разграничение, как так и было, и так есть. И даже официальные версии, и как-то, чтобы сказать о виновных, кого подозревают, все это тоже отличается в новостях. Все-таки они себя какими-то очень условными, но границами сдерживают. Это очевидно. А ты, видимо, смотрела, да, дискуссионные, наверное?
Я смотрела, да, но это сейчас немножечко, да, мы еще отвлечемся, потому что мне кажется, что с точки зрения того, что меняется, что не меняется. Весь мир, да, я уже говорила, в течение многих лет, потому что теракты происходят регулярно и постоянно, вырабатывал определенные стандарты именно для телевидения показа А вот таких вот абсолютно экстремальных ситуаций, сопряженных с огромным количеством жертв, кровью, жестокостью и так далее. Что изменилось? Изменилось в данном случае то, что телеканалы за неимением собственной картинки стали транслировать огромное количество видео, которые снимали очевидцы на месте, жертвы,
кадры,
да. На телефоны. И в итоге в телевизор хлынуло огромное количество кадров, которые раньше по прежним стандартам были невозможны именно для вот такого вот широкого показа, да, огромную аудиторию. Если мы вспомним, опять же, теракт в Америке с башнями-близнецами, то там по взаимной договоренности солидарные телеканалы в течение нескольких лет после того, как состоялся этот теракт, не показывали шокирующие кадры, как с этажей верхних башен, как маленькие такие птички летят, люди, которые понимали, что спасения им нет, и они предпочитали прыгать из окон. Именно для того, чтобы, как это формулировалось, да, щадить психику своих зрителей и не шокировать их откровенным показом уже совсем невозможных с точки зрения любого человека и восприятия его психики. Сейчас мы видим, с одной стороны, вот эти кадры, а с другой стороны, сами правоохранители, которые задерживают преступников, предполагаемых, скажем мы так, да, выкладывают, мгновенно все это снимают и мгновенно выкладывают все это, а телевизор это транслирует.
Но не в том все-таки объеме будем говорить,
сейчас
как в телеграм-каналах.
Сейчас я тебе скажу.
Да.
Вот сегодня, например, сегодня, когда у нас проходит запись, это понедельник, я посмотрела дневной выпуск программы «60 минут», угу, где излагают всю хронологию происходящего. И в том числе, пусть немного заблюренные, блюренные, правильно я произношу, да, показывают те самые кадры, которые распространила запрещенная в России и везде, где только можно, якобы, да, опять же, мы не можем точно ни в чем быть уверенными, группировка ИГИЛ, показывающая, как эти террористы-головорезы, в прямом смысле, страшно даже эти слова произносить, режут горло одному,
да,
из,
да,
жертв.
Понимаю,
помимо того, как они расстреливают людей, как валяются, лежат тела только что убитых людей, это показано по телевизору. В связи с этим хочу просто твое мнение узнать. Как тебе кажется, это изменившаяся реальность по принципу? Все равно же в телеграм-каналах это покажут, все равно же в Ютубе это покажут, потом все равно же в соцсетях эти кадры распространятся. Должно ли телевидение, как по-прежнему все равно самое массовое средство информации, да, отойти полностью от предыдущих правил, этических в том числе, и все эти сцены, в том числе и крайней жестокости, демонстрировать вот на очень широкую аудиторию?
Понимаешь, здесь, конечно, всегда никогда не найдешь общего знаменателя, на любой аргумент найдется контраргумент. А в этом как раз то, о чем я говорю, есть разница между так называемыми дискуссионными вот этими шоу политическими, идеологическими, пропагандистскими и выпуском новостей. Наверное, в выпусках новостей все-таки это показывается очень более аккуратно и более стерильно, и также закрывается и перекрывается реальность, если это не отмашка, и если это не дана команда, что это надо показывать именно вот так. Тут же ведь установки, конечно, играют роль, я думаю. Но проблема еще в том, что этого действительно очень много в соцсетях сейчас. И тут иногда кто-то предупреждает, что осторожно, страшные кадры. Кто-то вообще ничего не предупреждает и выкладывает.
А кто-то намеренно не выкладывает
и
говорит о невозможности это показывать.
Мы не можем по этическим соображениям это показывать. Ну, обозначая, что там в этих кадрах. Ну, конечно, по психологической истории, особенно если это дневной, как ты говоришь, эфир, тут же и дети, и пожилые люди, и те, у кого погибли близкие, все могут оказаться.
Примерно в час дня.
Да, я говорю, все же могут оказаться у телеэкрана. Ну, конечно, с общечеловеческой точки зрения это не норма совсем. Вот. Но Мне кажется, сейчас границы настолько смыты и стерты, я думаю, что тут же бы мне кто-то сказал, а вот вы посмотрите, что показывают эти. А что бывает у них? И наверняка, конечно, такие примеры тоже есть. Потому что мы же не можем охватить всех. Но это не норма, наверное, нет. Нет, это есть какие-то представления о добре и зле и об этике профессиональной в том числе. Но...
Не просто какие-то, выработанные целые кодексы, выработанные и написаны на эту тему тысячи научных трудов и диссертаций, где сформулированы более или менее определенные, опять же, стандарты, да, показа, чтобы не нанести... Да, я согласна, что аудитория должна знать,
но
что
это можно
произошло.
Сказать словами, безусловно.
Но не в этих шокирующих подробностях, которые могут привести... Я сегодня тоже, кстати, на одном маленьком и нежелательном иностранном агенте канале видела, как это объясняла психолог. Ты видела хоть одного психолога за это время в нашем эфире?
Нет. Я нет. Мне не попадались.
И я не видела. А там как раз нормальная женщина, ну, в смысле, женщина-профессионал, психолог, рассказывает о том, что есть такое понятие в психологии травмы свидетеля. Это не обязательно быть прямым очевидцем происходящего. Свидетелем становится любой человек, который это увидел, и каким образом это в его, на его психическом состоянии отразится, и как это отзовется потом. А это психологи знают, что это могут быть стрессы, это срывы, это паника. Самое главное – не дать распространиться этой панике. И задача такого массового, как мне представляется, средства, да, как телевидение, отчасти свою публику, свою аудиторию, своих людей поддерживать именно как вот средство общения, да, предоставлять слово психологам, экспертам, может быть, какую-то историю давать, в том числе, как это происходило, но ни в коем случае не нагнетать и не показывать самые страшные. Но тут ты тоже права, потому что в погоне за приоритетом в подаче информации, за ложно в данном случае понимаемой сенсационностью, к сожалению, вот эти вот представления о том, что чувствуют люди, они утрачиваются.
Тут еще видишь, какой момент. Это избирательность еще. Она и тогда была, опять же, я все время к этому возвращаюсь, и сейчас остается. В том числе, ну, раньше это была, конечно, конкурирующая история, сейчас уже конкуренции никакой нет. Все, в принципе, в едином поле, в единых правилах и в едином подчинении. Но это же тоже было очень избирательно и сейчас. То есть если эти бы кадры, условно говоря, если была другая реальность, показали на канале, будем говорить, условно независимым, то властные любые органы тут же бы сказали, вы нарушаете этику, вы нарушаете это, вы нарушаете то. Это показывать нельзя, это травмирует зрителя. Таким образом, расправляясь с не особенно желательным средством массовой информации или журналистами, ну, неважно, с коллективом. А вот этим можно... Эта избирательность права, она тоже была. Им ничего за это не будет. Но это так же, как многим из нас нельзя ни это слово говорить, ни второе, ни третье, потому что запрещено законом, существующим сейчас. А каким-то властным чиновникам можно говорить все слова, и им ничего за это не будет. И даже ходить далеко не надо. Упоминание имен, которые должны быть обязательно с упоминанием, что это иностранный агент или там запрещенная в России организация, государственные каналы просто не маркируют их. Им ничего за это не бывает.
Или наоборот, маркируют так, что кроме иностранного агента вообще ничего
не видно.
Фамилию
но
уже забываешь.
Это избирательность, и здесь то же самое. Я почти уверена, что скажешь, ну а как? А вы посмотрите, что творится у них. Это здесь никогда не найдешь, кто прав, кто виноват. Из того, что мне еще показалось в этот раз, вот бросилось в глаза, это то, что в первый день, когда был уже основной массив, ну то есть первый день освещения 23 числа полноценный, да, когда уже все понятно, что это сотни людей, пострадавших, мы не знаем еще точные цифры, сколько погибших. На Первом канале и на «России-1» идет практически выверенная, одинаковая совершенно верстка, но достаточно минимально вот эта вброшена тема про украинский след. То есть на Первом канале это было больше, на «России-1» меньше. Но, тем не менее, это было видно. А так, в целом, они были очень, очень аккуратны. В этом смысле не было ни темы, опять же, которая очень сильно стала обсуждаться в соцсетях, например, про возможное введение смертной казни или отмена, ну, моратория на смертную казнь. В телеграм-каналах это в том числе говорили представители Госдумы, фракции «Единой России» Васильев. А в телеэфире этого не было, этой темы. Потом. Пока, во всяком случае.
Нет, уже но, появилось.
Я говорю на момент...
На момент нет, а на следующий день уже...
Уже да. Ну, то есть это безусловно, и дальше мы будем это видеть. Там Песков тоже говорит, что эта тема в Кремле не обсуждается, то есть ее, соответственно, не зеркалили новости.
А пока вот этот вот ужасный абсолютно, я все понимаю, да, очевидно, с врагом не церемонится. Очевидно, во всем мире с врагом не церемонятся. Тем более с террористом, как будто бы, да, ну, фактически там взятым. Если не с поличным, то, по крайней мере, в общем, нам как бы говорят, да, это вот террористы. Окей, они признаются на камеру. Но нечеловеческая жестокость, с которой с ними обращаются, да, тем более появившиеся потом эти кадры, не буду даже говорить, какие, а это специально, чтобы еще больше возбудить ненависть к врагу и ненависть к убийцам, или это что?
Или устрашение.
Устрашение это... и формирование, скорее всего, определенно. Более
кто
того,
против, да.
Это одобряется... Маргарита Симоньян пишет в своем телеграм-канале. Никогда не думала, да. Что когда-нибудь такое напишу, но так им и надо, и мне их не жалко. Наш бывший президент пишет, их надо убить, и вообще убить всех, кто там пособничал и так
Иосиф
далее.
Иосиф Пригожин, продюсер, сказал, что надо публично на Красной площади казнить вот... и сжигать, и сам бы ходил и убивал.
То есть, скорее всего, это вот нынешний, да, такой тренд и тоже методичка, что чем более страшные нам показывают жестокие кадры, тем больше они найдут, видимо, да, понимание в какой-то основной адресной аудитории телевизионной.
Но все-таки, вот опять же, на момент, пока мы с тобой говорим, это все-таки в соцсетях пока.
Нет. Но, Арина.
Подожди, нет, то, что я цитирую, и Медведева, вот ты сейчас
нет,
цитировала.
Нет, это в соцсетях.
Нет, я про это говорю, что эти цитаты, это декларация вот этих мнений и развития событий. Я в новостном потоке, именно телевизионном, пока этого не видела.
Кадры ты видела задержание?
Кадры, да, безусловно. Я тебе говорю про комментарии. Это тоже очень важно. Помимо кадров, которые показывают, еще ведь важны комментарии, то есть подпорка этих кадров, оправдывающие, и поддерживающего то, что мы сейчас с тобой цитировали, да, это же тоже очень важно.
Да, но вот вчера...
То, что показывают, безусловно, это, во-первых, для того, что враг, да, вот так будет с врагом, и это страх, и это идеология. Идеология и страх. Ну, то есть вот устрашение.
Поскольку ты вчера, воскресенье, я еще раз подчеркну, мы пишемся в понедельник сегодня, а я говорю о воскресном вечере у Соловьёва, я ждала... Естественно, этого формата.
Героического.
Ты говоришь, да, там этой темы нет. Там есть эта тема, и та же Маргарита Симоньян с огромным чувством читала стихотворение Симонова. Сколько раз встретишь его, столько раз и убей. Но с абсолютным отсылом, естественно, к той стране, которую они... не только подозревают, да, в совершении этого теракта, или, по крайней мере, подозревают вне организатора и заказчика Украину, но практически абсолютно они утверждали вместе с Соловьевым, что враг им известен, и с ним нужно обходиться вот самым, что ни на есть, жестким образом, и хватит уже... разводить там вокруг всякие нюни.
Нет, я имею в виду, что...
Ты имеешь в виду новостную повестку.
И вот я тебя как раз хочу в этой связи спросить, а тебе самой как кажется? Вот в новостях например, синхрона такого Симонян, вот это не дадут. Или, условно говоря, Иосифа Пригожина, что вы думаете по этому поводу? Вот сейчас, я не говорю, там, я не знаю, что будет завтра, сейчас вообще невозможно прогнозировать. Но, в принципе, даже в нынешних реалиях за последние 2 года представить такой синхрон в новостях пока невозможно. А почему, как ты считаешь, что вот они в ночном эфире у Соловьева это говорят, выпускают Маргариту Симонян, сам Соловьев, там еще какие-то вечные, так сказать, хор этих людей, которые ходят. А в новостях они это не дают. Почему? Ты вот как считаешь?
Ну, во-первых, в новостях они тоже дают. Например, субботний выпуск программы «Время» Виталий Елисеев, да, Елисеев он?
Елисеев.
Начал с фразы, я ее специально записала. Украина, безусловно, террористическое государство, сказал он.
А потом
он,
был большой сюжет Верницкого.
И это, сказал он, не нуждается в доказательствах, и они вечно вокруг себя собирают всякий сброд. Поэтому это звучит в новостях. Это подводка к сюжету Виталия Елисеева.
Подводка правильно? К Верницкому.
Ну, к Верницкому. Я имею в виду подводка Виталия Елисеева к сюжету Верницкого, да? Во-вторых, мы уже сейчас даже шире говорим, что вот что происходит в эти дни на телевизионном пространстве, когда формируется определенное
идеология.
И не только имя, понятно, после обращения Владимира Владимировича, направление, да, след, по крайней мере, нам подсказан, да, нам,
окно.
Зрителям, окно, да, окно, куда, значит, нам следует, на что нам следует обратить внимание. Поэтому я беру сейчас в совокупности федеральное вещание, которое точно так же, как с задержанием террористов, да, еще ничего не доказано, они уже показывают нам жесточайшие сцены их задержания, а потом кадры сегодня показывали, опять же, в 60 минутах, кадры из зала суда, где поздним вечером судили в Басманном суде всех 4 задержанных. И то, во что этих людей, да, зверей, не доказано, но согласимся, да, во что их за меньше, чем за сутки превратили, их лица, один вообще без сознания практически, на каталке из реанимации. И это... С одной стороны, вызывает, мне кажется, у нормального человека ужас, но это ориентирует на то, что это уже абсолютно доказано, поэтому к ним можно применять любые абсолютно методы. Точно так же, как нас пытаются убедить Соловьев, Симоньян и все, кто у них там стоят, что очевидно абсолютно, откуда эти люди к нам пришли, или, по крайней мере, как говорит Маргарита Симоньян, это использована технология под чужим флагом. То есть известно, кто это организовал, но наняли вот этих вот, и они, значит, соответственно, это зверство здесь совершили. Поэтому не прошло, что называется, и суток, как эта версия вполне себе утвердилась и не просто высказывается, она практически сегодня нам доказывается как основная и, может быть, даже уже единственная на момент,
тут
когда
надо,
мы выйдем.
Да, тут, конечно, надо смотреть в развитии. Мне как раз-то показалось, что вот такого массированного катка с точки зрения версии, мы, как с тобой сказали, мы не собираемся сейчас обсуждать версии, это не, как говорится, не наш профиль. Во всяком случае, на момент даже вчерашнего вечера, я смотрела еще «Вести недели» Дмитрия Киселева, у него, конечно, тоже был свой ракурс, но то, как они могут развернуть эти знамена и, так сказать, направление, на мой взгляд, это еще не во всю мощь. То ли не определились, то ли не расписали, как я говорю, кто что говорит, но вот примеры про дискуссионные вот эти вот форматы, они все равно всегда своими гранями, они всегда отличаются от того, что в более-менее, скажем так, четких форматах обозначено. И за этим всегда тоже очень любопытно наблюдать. Вот как раз Елисеев с сюжетом Верницкого, он очень выделялся на общем фоне. То есть здесь просто лобовая совершенно была история и в подводке, и в сюжете. Я его как раз, посмотрев, повесила отдельно для истории, как я себе говорю, потому что всегда важно фиксировать историю. Телеграм-канал, там вообще нет, даже нет никакого намека на вторую точку зрения, ее давно нет, вот, но даже нет каких-то граней, ну, скажем, каких-то оговорок, может быть, каких-то нет, этого тоже, конечно, совсем нет, и вчера вообще, кстати сказать, Дмитрий Киселев в несвойственном ему, в общем, жанре закончил клипом «Шамана», песни, которую он написал. Не он написал, исполнил. Вот, а может быть, и написал, мы не знаем.
На следующий, заметим, день.
Да, 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 просто. И
извините
он,
за усмешку.
Да, на этом фоне он закончил этим клипом. Я думаю, ну, было бы вообще сильно, если бы он еще и сам подпел, но пока до этого не дошло. Вот. Но как будет развиваться это направление и этот ракурс, это очень важно. Но я на самом деле думаю, что все эти устрашения, они... еще ложатся, понимаешь, в общее устрашение, в общую, так сказать, ситуацию вокруг всего происходящего в целом. Хотя
есть еще одна
отдельная тема.
На самом
тема.
Деле очень опасная вещь. Мы знаем, что был период, когда действительно говорили, у террористов нет национальностей, терроризм – понятие общее и мировое, и международное, и, да, и общечеловеческое, поэтому ни в коем случае нельзя педалировать тему национальности, это может привести к разным эксцессам, конфликтам и столкновениям на вот этой вот очень крайне опасной национальной основе. Что мы видим? Мы видим изначально, нам говорится, национальность задержанных, и мы видим уже свидетельства во многих постах в соцсетях, что, в частности, в тот барбершоп, назовем, да, в парикмахерскую, да, в Иваново или в Ивановской
Ивановской области,
угу. уже местное население грозилось его сжечь и приходило с угрозами к его владелице.
Ну, таксистов видим, просят конкретной национальности не вызывать.
Мы видим, как пишут, опять же, люди в соцсетях, что, например, при вызове такси некоторые люди отказываются от водителей выходцев из Средней Азии.
Ну, это уже тоже, опять же, не вчера, к сожалению.
Это не вчера.
Но это сейчас культивируется, новая волна.
Это как бы гасилось был период, когда эта тема не педалировалась. Теперь она педалируется, и тоже как будто бы ощущение, что как будто это делается специально, чтобы вызвать одновременно и неприязнь, как минимум, хотя может не ограничиться неприязнью, к конкретной вот национальной группе, диаспоре людей, которые здесь действительно довольно многочисленны и работают совершенно в разных областях.
Но здесь еще есть, знаешь, какой момент? Я, правда, здесь больше скажу про соцсети, это даже где-то было такое наблюдение мое. Сначала говорили о том, что они граждане такого-то государства. Потом говорили, что они граждане России. Потом оказалось, что нет. Потом просто пришли к формулировке, во всяком случае, в официальных СМИ и их каналах, их просто называли иностранные граждане.
Нет, их называют таджики.
Сначала, нет, я говорю про Коммерсант, про РБК, те средства массовой информации, которые в телеграм-каналах, они писали именно иностранные граждане, я промониторила эту историю. И так поначалу было и в новостях, но потом... А потом же еще был звонок между президентом Таджикистана и Путиным. Я уж не знаю, что они там обсуждали. Но это было в информационных агентствах о том, что они потом сказали, что вместе будут продолжать борьбу с терроризмом. А сейчас уже на это никто не смотрит. Уже этот разворошили комок. Это бесполезно. Потому что во всех и протоколах, и вчера в судебном заседании везде написано гражданам, какой страны подозреваемые являются. И, конечно, это вызывает агрессию ответную. И, опять же, это все равно это акция устрашения.
Тем более у невероятно сегодняшнего взбудораженного нашего общества, российского.
Да, так люди и так в пограничном состоянии находятся. И кроме агрессии и нестабильности, тревоги и ужаса, это ничего не вызывает. Ну, об этом точно никто не думает. Хотя, безусловно, какую-то волну позитива пытались и пытаются создавать, но они непропорционально развиваются. То есть, с одной стороны, люди идут сдавать кровь, показывают очереди доноров, людей разных возрастов. Я живу рядом со станцией переливания скорой помощи. Огромная действительно очередь, просто невероятная.
Да, показывают мальчишек, да. которые повели себя действительно геройски.
Да, все это показывают. Люди,
которые вывели
людей. А в зале сами люди, которые среди пострадавших в состоянии ужаса, но они старались еще кому-то помочь, спасти, вывести и так далее. Это тоже, безусловно, показывают. Этим сюжетом отдавалось определенное количество времени. Про врачей, которых вызвали всех, это тоже очень все показывается. Но если на чашу весов положить и, вот, так сказать, реальность эту, и позитивные какие-то контексты, агрессия, жестокость и непримиримость совершенная, она перевешивает вот эту гуманитарную такую благородную историю, вот эти порывы людей, которые действительно как-то хотят объединиться, помочь, почтить память, поддержать. Это все есть. Но уровень жестокости и агрессии, он перевешивает это в общем потоке информации. Невозможности главное... дать разобраться.
Да, вот это самое главное.
Разобраться, это забалтывается, заговаривается.
Никто из специалистов, да, не разбирается не с точки зрения методички пришедшей, а реально, как вообще это стало возможно, как она, да, вот это явно готовилась, ну, как это было.
Раньше, хотела сказать, видишь, мы с тобой одновременно, да. Как раньше даже была попытка, во сколько приехали, да, показывают схемы, показывают маршруты, даже карты показывают.
Нет, это сейчас тоже появилось.
Да, я и говорю, что сейчас показывают, да. За сколько минут все это было, но показывают только одну часть. А часть, когда приехали уже те, кто должен по должности был приехать, это уже не акцентируется, не фиксируется, потому что там другая реальность. Раньше все-таки это говорили. И даже, кстати сказать, вот я читала свои заметки, опять возвращаемся к прошлому, тогда был все-таки баланс государственные каналы и каналы негосударственные. И даже после Нордоста, еще до вынесения вот этих всех санкций, закручивания гаек, у меня в одной заметке, то есть страшное же было, конечно, количество жертв, вот... «Газ-убийца», тогда заголовки были, «Антидоты». То есть государственные каналы старались про это не говорить. НТВ, ТВС тогда еще, или ТВ-6 еще был, ТВ-6 еще был. Да, еще ТВ-6 был. Они пытались исследовать, почему, в каких больницах, почему родственники не могут найти своих близких, какой газ, да, как спасали, почему автобусы, почему кого-то пустили, кого-то не пустили. То есть была какая-то... разница информации, диапазон, еще даже хотя тогда уже во времена, которые казались уже подцензурные, но я говорю, это была цензура лайт, вот, тогда еще можно было что-то понять из разных точек зрения. Чем дальше, тем больше, тем монотоннее, монолитнее одна точка зрения. С 2014 года вообще нет другой точки зрения никакой в эфире. И вот сейчас просто думать о каких-то экспертах, которые
да,
что-то...
Есть же эксперты.
Они же есть. И причем даже, так сказать, эксперты, будем говорить, встроенные в систему, специалисты. И даже страшно представить, что их позовут и скажут, вот вы можете объяснить, как такое было? Вот как это произошло? А почему вот так было? А почему вот это? Да даже, например, почему крыша обвалилась? Почему она загорелась? Вот объясните, пожалуйста. Нет, этого вообще нигде ничего нет. Это ты только читаешь, вот опять же, телеграм-каналы, соцсети, средства массовой информации, которым, может быть, что-то разрешено давать. Я имею в виду печатные, да, ну вот телеграм-канал. Или какие-то эксперты на независимых YouTube-каналах, или у иноагентов.
Мы закругляемся. События это все равно еще в развитии. Последствия, по крайней мере, мы это видим, да, практически в режиме в прямого эфира. И, пожалуй, даже в этой ситуации можно только одному, да, порадоваться, что телевидение последние годы наблюдает отток аудитории. И, наверное, это даже и хорошо, потому что из телевизора далеко не все можно узнать. Из телевизора можно получить только готовое уже мнение в готовой упаковке. Или, по крайней мере, даже не по крайней, а самое страшное – это то, что люди, адресная аудитория телевидения, это люди, в общем, возрастные во многом, да, видят вот то, что им сегодня транслируют, без всякого снисхождения и без всяких предупреждений «уберите от экрана стариков и детей». В нашей реальности выясняется, да, чем страшнее, чем... ужаснее показанное, тем, видимо, так считают идеологи этого, тем лучше для людей, которые проникнутся справедливым негодованием, гневом, которого и так выше крыши сегодня. Поэтому мы будем дальше наблюдать, как говорит наш коллега, иностранный агент Алексей Алексеевич Венедиктов, будем наблюдать с ужасом и содрогаясь. По-прежнему мы ничего толком не знаем и не понимаем. И, по крайней мере, мы с Ариной в достаточной мере обладаем критическим мышлением, чтобы отличать заранее готовые установки от фактов и от многообразия, по крайней мере, версий, чего, собственно, мы и вам желаем.
Да, я как раз хочу сказать, что будьте аккуратнее с этим потоком информации, с ней вообще всегда надо быть аккуратнее. Старайтесь искать различные источники информации, и даже те, которым вам кажется, вы доверяете, не надо на 100% принимать как единственную правильную точку зрения. Тем более во время таких трагедий, как случилось 22 марта в Крокус-Сити-Холле.
Ну вот мы постарались более или менее объяснить, как это было, рассказать тем, кто не видел, рассказать, как это бывало, историю того, как в разные годы российское телевидение, да и мировое тоже, реагировало на разные вот такого рода страшнейшие события. С вами был канал «Нумедиа из России», Арина Бородина, Ирина Петровская. Подписывайтесь на нас, следите за нашими материалами, в том числе оперативными, которых много у нас появляется. Ну и до новой встречи, надеюсь, по какому-то более оптимистичному поводу.